с этой субботы и каждую субботу в течение 3 месяцев, вы поняли, о чем мы будем изучать уроки? На субботней школе, имею в виду. Здоровье. Здоровый образ жизни. Это одна из отличительных истин нашей церкви, правда? Только часто эту истину сводят к питанию только. Здоровье – это больше, чем питание. Это образ жизни. Сюда, если хотите, входит и суббота тоже. Заповедь о субботе. Потому что от того, как мы работаем и отдыхаем, напрямую зависит наше здоровье. Еще сюда, в эту тему, входит и то, как мы строим отношения друг с другом. Наши слова. Вы знаете, от наших слов зависит здоровье чьё-то. Вы знаете, что можно прийти и человеку сказать несколько предложений, и он может посидеть за один день. Я знаю такие случаи. Буквально вчера мне один наш брат говорил, что когда маме рассказали, она посидела, ну, буквально за пару часов. Знаете, что происходит? Кажется, наши слова не имеют большого значения. Подумаешь, сказал. А имеют. А что происходит в организме? Что происходит, что черные волосы становятся белыми? Что происходит? Значит, там какие-то процессы до конца непонятные происходят. Слова вызывают физические и химические реакции в организме. И такие, что очень сильно могут подорвать здоровье. Потому что это не только седина. Я сегодня хочу, чтобы мы открыли книгу чисел, 11 главу. Эта глава начинается со слов. Но вообще глава о здоровом образе жизни. Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал. Одна из обычных картин, которую мы видим в истории перехода израильского народа от Египта к Ханаану. Это не раз и не два происходило. Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал. И воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господен, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. Интересно, между прочим, наблюдать их действия. Они понимают, кто возмущен их поведением? Люди понимают? А к кому бегут? Моисею. А почему к Моисею? Ведь понимают, а Моисей к Господу. И нарекли имя месту сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господен. И вы можете посмотреть там перевод, что это значит. Тавера – горение. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Как вам картина? Красиво. Сидят и плачут. Сидели и плакали. И говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Даром, да? Они даром ели в Египте. А сколько зарабатывали? Мы ели даром. Вот интересно, что происходит с человеком, когда у него прихоть какая-то появляется. У него как-то калькулятор работает странно. И сразу он вычисляет, что это даром. А с ними и сыны Израилевы. А кто начал эти песни петь? Пришельцы написано. И мы понимаем, и мы видим уже, что в ту ночь, когда евреи выходили из Египта, оказывается, не только евреи вышли. Потому что Господь – это милостивый Бог. Он, когда объявлял, что нужно делать и как праздновать Пасху, Пасха сейчас, да? Ну, точно не знаем, когда Пасха, потому что православные завтра, евреи уже свою Пасху отпраздновали сейчас последние дни опресноков у евреев, неделю назад, считают люди по-разному. Так вот, в тот день, когда Господь объявлял, что сделать, чтобы не умереть, потому что Господь решил вывести свой народ из Египта, рукою крепкою, говорил Господь, я выведу из Египта народ мой. И Он объявил так, что узнали все, что надо делать. Знали все, что надо делать? Или только евреи? Все. А Господь сказал, в эту ночь я пройду по всему Египту, и кто не сделает то, что я повелел, чтобы агнец был убит и съеден с горькими травами, с поспешностью, вы должны быть одеты с посохами в руках. И будьте внимательны, надо помазать косяки дверей и перекладину кровью этого агнца. Рассчитайте так, чтобы съели все, если семья маленькая, одного агнца, если настолько маленькая семья, что не могут съесть, объединитесь с соседями. Господь дал точные указания, что делать в ту ночь. К тому времени, а кампания уже длилась, да, евангельская в Египте? Длилась. Чудеса совершались. Египтяне понимали, что если Господь что-то говорит, то делает. И потому, к тому времени, к десятой казни, уже все отчетливо для себя уяснили, что это серьезно. А несмотря на это, евреи исполнили и некоторые из других людей, людей других национальностей. Кто к тому времени принял решение выходить отсюда? И в ту ночь выходили не только евреи. Выходили те, кто здесь назван пришельцы. Не евреи, люди другой национальности. Может показаться, что пришельцы как раз и были проблемой в народе израильском из этого стиха. Да, это часто было так. Почему? Потому что у них были свои обычаи, свои привычки, с которыми они полностью не расстались. Хотя уже знали, какой порядок в этом народе, но они не хотели расставаться со своими привычками. И они часто задавали тон ропоту пришельцам. Но не все пришельцы были плохими. Например, один из них, Халев, он был не евреем. Но чуть позже, когда они подойдут к границам Ханаана, он как раз и будет примером даже для израильтян. Когда они подойдут к границам Ханаана, Халев и Иисус Навин не будет роптать, а 10 человек будут роптать из тех соглядатаев, разведчиков, которые вернутся рассказывать о земле, какую они видели. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте ели даром, огурцы, дыни, и лук репчатый, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Видите, как изнывает душа? Ничего нет, только манна в глазах наших. А как манна? Как вы себе представляете, манна это что было? Мягкое или твердое? Мягкое, да? Мягкое или твердое? Ну, а давайте проголосуем. Как? Кто считает, что манна было что-то мягкое? Прошу голосовать. Кто считает, что манна было что-то твердое? Прошу голосовать. Ага, все. Хорошо. Смотрите. Конечно, нас может ввести в заблуждение то, что она таяла. Да, на солнце. Но смотрите, если мягкая, вот тут описано, что происходило обычно в стане израильском. Там жизнь кипела. Мы видим тут ропот, но какой была обычная жизнь, когда не было ропота? Как это все происходило в стане? Смотрите, что было. Манна же была подобна кориандровому семени. Что такое кориандр? А? Приправа. Пряности. Семечко. Маленькое семечко. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдолах. Что это? Я смотрел в словаре, написано, что это смола, благовонная смола, дорогая. Да, пожалуйста.
Кориандр – это растение, распространенное среди земноводных. Его листья и пахучие семена используются в медицине, а также в качестве пряности.
Да, это кориандр, да, кориандр. Абдолах. Смола, камень, благовонная смола. Так или иначе, какое у вас сейчас представление о манне? Твердое или мягкое? Мягкий. Давайте сейчас посмотрим. Постарайтесь это увидеть, как они жили. Народ ходил и собирал ее. И молол в жерновах. А что такое жернова? Значит, твердое, да? Два камня, которые перемалывали зерно в муку. Народ ходил, собирал ее и молол в жерновах или толок в ступе. И варил в котле. И делал из нее лепешки, вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Работа кипела, правда? Собирали, мололи, толкли, варили. И потом лепешки. Готовили. Бог не просто дал ленивую пищу, да, народу израильскому. Работы много дал им. Собирали. Иногда, когда мы читаем так бегло Библию, может такое сложиться представление, что они собирали готовые лепешки с медом. Но когда читаем книгу чисел, мы понимаем, что Господь дал им работу. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Ну, а теперь это было отступление, описание того, как собиралась манна и как она приготовлялась. А теперь вернемся на землю и увидим, что там происходит. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего. И сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу: «Для чего ты мучишь раба твоего, и почему я не нашел милости перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил в чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его?» Слышите, как Моисей все это Господу преподал? Что я родил его? Что ты теперь мне вручил его, вот этих вот детей? Дети, да? Красота. Дяди такие бородатые. Сидят каждый в шатре, но не просто в шатре где-то, а у дверей шатра, чтобы все слышали. Интересно, эти евреи, у них обычай такой был. Они, если плачут, то не заходили во внутреннюю комнату свою, а выходили и плач вовсю, да? Корпоративный плач. Все вместе. Они, если плакали, то плакали. Да, как у стены плачет, да, сейчас плачет. Вот это у них получалось. Еще с тех пор они научились хорошо плакать. Наверное, не знали эту заповедь блаженств, о которой Иисус говорил: «Блаженны плачущие». Об этом плаче говорил Господь, что блаженны плачущие. Оказывается, не всегда плач – это хорошо. Оказывается, не всякий плач, когда человек начинает плакать, надо его утешать, правда? Может, стоит оставить, пусть поплачет? Может, не всегда стоит реагировать на плач? Как вы думаете? А если реагировать на плач, может, не всегда так, как мы реагируем, может, иногда так, как Господь реагирует? А как Господь? Они плачут, а Он... Написано: «Возгорелся гнев Господень, и начинается поражение с края стана». Конечно, это не наше дело, это Господь сделает, но плач плачу рознь, и не всегда плачущие блаженны. А Моисей? Для Моисея это было тяжелое переживание. Он говорит: «Господи, ну сколько можно?» Интересно, что вот эта глава, о чем эта глава? Вы уже успели обнаружить и понять, на какую тему эта глава? 11. Что тут самое главное? Пища. Проблема с питанием, правда? С аппетитом проблема, правда? И это настолько стало большой проблемой, что остановился народ, остановился Господь, остановился Моисей. Кажется, зашли в тупик. Настолько остро встала эта проблема с желаниями и питанием, что не знаем, как ее сдвинуть с места. И Моисей говорит: «Господи, я уже не знаю, куда, в какую сторону идти, в обетованную землю или, может, действительно в Египет, потому что тут уже стало хуже, чем в Египте. Господи, неужели это мои дети, что ты мне их вручил? Я один не могу нести всего народа сего». Слышите, как красочно Моисей молится Господу, говорит: «Господи, ну посмотри, я один, как я могу их всех на руках нести, ну их не сдвинуть с места? Не могу нести всего народа, потому что он тяжел для меня». Правду говорил Моисей? «Когда ты так поступаешь со мною, Господи, то лучше умертви меня, если я нашел милость перед очами твоими». Интересный оборот, да? «Если ты так со мной поступил, Господи, и я нашел милость в глазах твоих, то умертви меня». Как вам нравится молитва? «Чтобы мне не видеть бедствия моего». И сказал Господь Моисею: «Собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их в скинии собрания, чтобы они стали там с тобою». А это что такое? 70 мужей, старейшины. Вы что-то помните такое? А что это за 70 старейшин? Это его помощники. Помните, с каких пор они? С каких пор? Со времени чего? Первого Завета. Когда тесть пришел, и тогда тесть говорил ему: «Моисей». Когда он посмотрел, что делает Моисей, как он руководит народом, целый день Иофор наблюдал. Эта история записана в книге «Исход» в 18 главе. Да? Это было до Синая, до того, как Господь дал закон. Моисея посетил Иофор. В 18 главе книги «Исход». И в конце дня тесть Моисеев наблюдал, что делает Моисей, что делает народ. И вечером говорит Моисею: «Моисей, тяжело тебе будет. Ты не сможешь нести этот народ сам один. Ты не сможешь решить всех проблем. Ты утомишь народ. Они все ждут твоего решения. Ты сам не выдержишь. Так вы далеко не пойдете. Вот послушай, что я тебе скажу. Выбери себе помощников, если тебе позволит Господь. Выбери помощников, доверь им дело, и пусть они решают все маловажные дела, и только самые сложные, которые они не смогут решить, пусть сообщают тебе. И так что-то можно сделать. Выбери себе помощников. А теперь в книге чисел мы видим то же самое. Господь говорит Моисею: собери этих 70 мужей, которых ты выбрал еще тогда, когда тесть тебе дал совет, и пусть они будут передо мною, перед скинией собрания. А вам это что-то напоминает из Нового Завета? Вы уже что-то напомнили, 70 учеников Иисуса. Это если говорить о числе 70. А что-то еще напоминает вот ситуация подобная? Где ты была? В Новом Завете проблему с пищей вы помните? В книге Деяний. А когда недовольны, когда были недовольства? Помните? И как ученики решили эту проблему? Выборы устроили. Избрали диаконов, а потом что Господь сделал со своей стороны? Исполнил их силой диаконов. И после этого Филипп пошел проповедовать, диакон. Стефан пошел проповедовать, диакон. Книга Деяний апостолов. Похоже на эту ситуацию. Смотрите, тут проблема с едой, с пищей, недовольство. Господь что говорит? Надо организоваться. Давай сюда своих помощников, а я им дам Духа Святого. И что будут делать? Я сойду и буду говорить там с тобой, и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. Народу же скажи: очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо. Господь что-то готовит. Проблема с пищей, выборы и излитие Духа Святого. Как эти темы связаны одна с другой? Проблема с пищей, ропот, выборы церковные и излитие Духа Святого. Как эти темы связаны? Мы находим вот такой набор в 11 главе книги чисел, и вы найдете в книге Деяний апостолов. В какой главе, помните? В 6 главе. Вот так начинается эта глава. В те дни, в эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев. Видите, опять две группы людей. Пришельцы и за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам оставить Слово Божие, печтись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. Апостолы сразу знают, как решать проблему пищи и питания. Выборы. Как решать проблему ропота? Выборы. Как решать проблему вредных привычек? Выборы. Правда? Решит проблему? А может, не решит, а может, добавит? Как у нас с выборами? Когда начинаются выборы, проблемы утихают или добавляются проблемы? Добавляется? А в чем дело? Тогда работало, а сейчас не работает. В чем дело? А может, есть еще одна деталь в этой главе? Какая? Смотрите. Проблема появляется, когда люди начинают проявлять свои дурные привычки, свой необузданный аппетит и характер, тогда появляется проблема. Она выливается прямо наружу, и весь стан отравляет эта проблема. Так что руководитель уже не может нести это бремя. Он обращается к Богу, И Бог говорит, как решить эту проблему. Говорит, собери своих помощников, а я дам им Духа Святого. А проблема в чем? Чаще всего проблема появляется и проявляется в виде привычек в питании. Вы смотрите, это не праздный вопрос. Вопрос аппетита – это вопрос не праздный. Кто-то может отмахиваться от этой темы. Может говорить, да что вы, надо говорить об Иисусе, надо говорить о важных вещах. Это верно. Пища не должна занимать у нас много времени и забирать у нас все наши силы и внимание. Именно поэтому так отреагировали апостолы. Очень резко говорят, так, собираемся, выбираем людей, и, пожалуйста, наше время не отнимайте разговорами о мясе, о пище. Нам некогда. Помощники разберутся. Очень резко решают эту проблему, закрывают эту проблему и говорят, мы пошли. Не отнимайте, пожалуйста, драгоценного времени и сил. Это действительно пустяковая проблема. Но с другой стороны, вы видите, что эта проблема нет-нет и выскакивает каким-то образом. С самого начала, в Едеме, какая проблема? Аппетит. Проблема проявила себя в виде необузданного аппетита. И с этого началось падение первого человека. В пустыне проблема проявляет себя в виде необузданного аппетита. И это стало причиной падения людей в пустыне. Они так и не вышли оттуда. Иисус приходит на землю и испытывается, и показывает, что аппетит можно поставить на место. Почему именно с этого он начинает свое служение? Почему? Значит, это серьезная проблема, с которой нужно очень серьезно бороться, правда? Что получается у христиан? Часто христиане, знаете, что говорят? Когда только начинается разговор о пище, они говорят, нет, о пище не надо, надо о Христе. И пошли что делать? Есть и пить. А Христос отменил все это, не надо себя как-то, ну, не надо об этом думать. Это не самая главная тема, не надо. Для чего не надо, скажите, чтобы есть или не есть? Интересно получается. Закрывают эту тему для чего? Чтобы укротить свой аппетит? Или чтобы дать ему волю, скажите? Очень интересно получается, правда? И говорят, неважная тема, оставьте нас в покое. Неважная? Да, действительно, неважная, если эта тема отвлекает вас от проповеди Евангелия. Да, действительно, надо ее оставить. А если это становится вашей похотью, неважная? Мы изучаем на уроке субботней школы, начали изучать эту тему. Один стих, который был в уроке субботней школы сегодня. Мы говорили, что человек не может спастись законом. Помните? Соблюдением закона человек не может спастись. И это верно. Потому что это нормально, мы должны его соблюдать. И это не вопрос спасения, это вопрос вообще. Человек, если он нарушает закон, он уже не человек. Мы просто обязаны его соблюдать. Один раз нарушил, погиб. А мы нарушили. Каждый, кто живет на этой земле, хоть раз, но нарушил этот закон. И потому говорить о каком-то спасении благодаря тому, что мы исполняем закон, это было бы неуместно. Потому мы нуждаемся в Божьей милости, в Божьем прощении, в Его благодати. И если мы будем спасены, то не благодаря нашим заслугам, а только благодаря Его милости и Его долготерпению, и Его прощению, и благодаря Его смерти мы будем спасены. А что же тогда, если это не является условием спасения? Что будем делать с законом? Если закон не спасает, что будем делать? Павел, между прочим, на эту тему рассуждает и говорит, так что? Что будем делать с законом? Что скажем? Что будем делать? Плохой. Выбросим. Вот на этом тонком моменте дьявол так ловит христиан всех и так рад, когда люди говорят, о, закон не нужен, теперь что будем делать? А, ну, будем делать, что захотим, а Иисус по своей большой милости и благодати будет нас спасать. Мы очень заняты нашими прихотями, а Иисус, Он же искупил нас, правда? Все пусть спасает. Что это такое? Как будет спасать Господь нас? И Павел, когда видит такую склонность человеческого испорченного сердца, когда он это видит, он говорит, бедный я человек. Кто избавит меня от таких мыслей, от такого тела, от такого состояния? Кто меня избавит? Бедный я человек, я погиб. Я обнаруживаю, что у меня тут борьба во мне самом. И я не могу с этим справиться, не могу преодолеть. Я знаю Божий закон, а у меня другие законы работают. И они противятся Божьему закону. Что буду делать? А Божий закон хорош, и свят, и добр. Что будем делать? Вы понимаете, где борьба сосредоточена? А как решить эту проблему? Что делать? Как ее решить? Смотрите внимательно, как решает Господь эту проблему. Он неоднократно так решает эту проблему. Начинается проблема, начинает проявлять себя проблема. В нас, в наших привычках, в нашем испорченном характере и чаще всего проявляет себя в нашем испорченном аппетите. Чаще всего. А этот испорченный аппетит, следующее, что он делает? Следующий шаг у испорченного аппетита – это испорченная речь. Слова вырываются какие-то, которые могут такое произвести с ближним, что он посидеет за несколько часов. Слова. Понимаете, вот она цепочка. Сначала испорченный аппетит, а я хочу. А потом слова, которые отравляют жизнь многих людей вокруг нас. Я как-то читал цитату в одной проповеди, может, помните, что необузданный аппетит, из Духа Пророчества цитат, является источником церковных дрязг. Наш необузданный аппетит становится причиной церковных дрязг. Так вот, человек, который не может себя держать в порядке насчет аппетита, он очень необуздан. И особенно это выплескивается наружу в его словах. Он такой, какой необузданный в своем аппетите, такой и в словах. И может направо-налево ранить людей. А слово, оно сильнее ранит, чем оружие. Если хотите, слова наши – это химическое оружие. Потому что одно слово может такую химическую реакцию с выбросом адреналина в вашем соседе произвести, что потом долго его будут лечить. Это химическое оружие, которое поражает одно слово. А знаете, какая реакция цепная? Наступил одному на мозоль, и тот уже нервный ходит, и другим наступает на мозоль. Вот так оно действует. Это. Один сказал нервное слово, а потом испортил весь день. Всей семье, всем сослуживцам, с кем он общается. И это то, что в Библии написано, вы можете быть запахом живительным, а можете запахом смертоносным быть. Химическая атака. И это буквально. Вот эта глава о здоровом образе жизни. Числа 11 глава. Дьявол сделал так, что искусил нас в аппетите. Это вырывается наружу в наших необузданных словах. Помните, что Адам говорил? Ева виноват. Как Ева чувствовала себя?
Плохо,
да? Почему плохо? Скажи. Не послушала. А ты слушать будешь, чтобы не было плохо? Да? Вот хорошо. Но вернемся к аппетиту. Так что, это маловажная тема или немаловажная тема? Что мы едим и что пьем? Вот побеседовал с человеком, беседа продолжается. Это немаловажно. Пошел плакать у ворот. Это нет маловажных тем. Потому понимаете, что даже такие цитаты в духе пророчества, например, те, которые едят мясо, Царствие Божье не наследует. Знаете, что есть такая цитата в духе пророчества? Те, кто едят мясо, Царствие Божье не наследует. И многие говорят, да ну, как это так может быть? Вот так. Потому что на мясе не ограничивается человек. Он становится агрессивным. Цепная реакция происходит. И то, что было с евреем, вы знаете, это начиналось, кажется, безобидно. Они сидят, вспоминают, ностальгия. Вспоминают, как, помнишь, как мы в Египте? А помнишь, как мы в Египте? Да, а Моисей нам манну только. А ну-ка выйдем к дверям, продолжим наши воспоминания. Вышли к дверям. И это уже начинается не просто тихо воспоминание. И подхватывают другие шатры. И Моисей говорит, Господи, если ты меня любишь, умертви меня сейчас же. Как вам нравится? А всего лишь слова. А всего лишь, ну, подумаешь, я же захотел. Вспомнил лук и чеснок. И вы знаете, что да, действительно, в конце концов, то, что мы едим и пьем, может стать для нас роковым. То, что мы едим и пьем, может так развернуть нашу жизнь, что будет уже слишком поздно что-то менять. Нет маловажных дел. Проверьте ваш аппетит. Подчините его порядку. Не бойтесь это делать. Проверьте аппетит ваших детей, желания ваших детей. Не бойтесь, подчините их порядку. Не потакайте их прихотям, потому что скоро поседеете от их слов. А это уже серьезно. Пока он маленький, научите его послушанию. Вы руководите им, не он вами. Не думайте, что это шалость и это маловажное что-то. Скоро как разгорится та вера, не сможете остановить. Даже Господь не мог остановить. Господь говорит, накормим мясо. Накормим мясо. Досыта наедятся. Говорит Моисею, пусть они готовятся. Скажи, пусть готовятся. Если хотят, я им все сделаю. Они просто не знают, что то, чего они хотят, опасно для них. Но как им это показать? Они, к тому же, еще не верующие. И в тот день народ чудо наблюдал. И это чудо происходило долгое время. Так написано. «И поднялся ветер от Господа и принес от моря перепелов и набросал их около стана на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли». Как вам нравится? Сколько там было перепелов? Хотя вот это «на два локтя от земли» Тут спорный перевод. В другом переводе Библии написано, что перепела летали на такой высоте, метр от земли, и они только вот так вот делали. Щелк, щелк, рубили перепелов. И они летали, а народ ходил и собирал. Да. Работа появилась. Господь даст, но будет ли это во благо? Господь ответит на молитву, если будете сильно просить. Но Он так хотел бы, чтобы аппетит наш поменялся, чтобы слова наши были добрыми, чтобы людям хорошо было вокруг, чтобы, если плакать, то как Моисей, а не так, как остальные израильтяне. Пусть Господь сохранит вас от таких опытов. Аминь.
Аминь.